При виде пистолета сын кричит, и я немедленно опускаю оружие, не успев заметить слепой ужас Конора в глазах. Этот ужас мгновенно исчезает, сменяясь неистовой яростью. «Блин, мам, какого черта?» «Извини», — отзываюсь я, как ни странно, теперь мой пульс сильно учащается, реагируя на адреналин, впрыскнутый в кровь потрясением. Мои руки трясутся. Я осторожно кладу оружие на столик Конора, экстракционным окном кверху, направив дуло в сторону от нас обоих, четко по правилам тира. «Извини, солнышко, я думала...» Мне не хочется говорить это вслух. Я ухитряюсь сделать прерывистый вдох и оседаю на пол, прижимая ладони ко лбу.
«О, Боже! Ты просто забыл включить ее, когда мы ушли!»
Я слышу, как музыка прерывается посредине аккорда. Наушники падают на пол. Кровать скрипит, когда Конор садится на край, глядя на меня. Я, наконец, рискую посмотреть на него. Мои глаза жжет. Мне кажется, что они покраснели, хотя я не плачу. Я уже давно не плачу.
«Сигнализация? Я забыл ее включить?»
Он вздыхает и сгибается, как будто у него внезапно начинает болеть живот.
«Мама, перестань уже сходить с ума! Когда-нибудь ты кого-нибудь из нас убьешь! Ты это понимаешь? Мы здесь в дикой глуши, тут никто, кроме нас, даже двери не запирает!»
Я не отвечаю. Он, конечно же, прав. Я отреагировала чрезмерно сильно и уже не в первый раз. Я направила оружие на своего ребенка. Его гнев понятен, так же, как и его защитная реакция. Но он не видел картинки, которые я нахожу, когда пролистываю посты Psycho Patrol. У некоторых сетевых преследователей есть оригинальное хобби. Некоторые из них отлично владеют фотошопом. Они берут жуткие фотографии с места преступления и приделывают жертвам наши лица. Иногда берут за основу детскую порнографию, и я вижу изображения, на которых моих сына и дочь насилуют самым невообразимым способом. Меня преследуют, и я знаю, что оно всегда будет преследовать меня. Память о фотографии мальчика, ровесника Коннора. Этот мальчик, изувеченный, лежит в своей постели, на измятой, пропитанной кровью простыне. Недавно это фото всплыло в интернете с надписью «Правосудие Божьим убийцам». Конор прав, что злится на меня. Он прав, что считает, будто его несправедливо обвинили в нарушении дурацких, ненужных, параноидальных правил. Я ничего не могу с этим поделать. Я должна защищать его от настоящих, живых чудовищ. Но я не могу объяснить это ему. Я не хочу показывать ему тот мир, ту реальность, которая, подобно черной реке, течет под поверхностью жизни, которую они видят вокруг себя. Я хочу, чтобы он продолжал жить в мире, где мальчик может коллекционировать комиксы, вешать на стены плакаты с придуманными существами и надевать костюм зомби на Хэллоуин. Я ничего не говорю. Встаю, едва осознав, что ноги снова слушаются меня, и поднимаю пистолет. Потом выхожу и тихо закрываю за собой дверь. Сын кричит мне вслед. «Но погоди! Вот я позвоню в соцзащиту!» Полагаю, он шутит. По крайней мере, я на это надеюсь. Я подхожу к тайнику, кладу зигзауэр на место и запираю. Потом звоню дочери и говорю ей, чтобы возвращалась домой. Одновременно включаю сигнализацию. Привычка. Завершив звонок, я собираю почту и несу ее на кухню. Мне ужасно хочется пить. Во рту сухо, и ощущается металлический привкус, словно от остывшей крови. Я пью воду, одновременно разбирая уведомления. Просьбы о благотворительных пожертвованиях. Рассылку местных магазинов. Останавливаюсь на письме, явно не относящемуся ко всему этому. Конверт из плотной бумаги, на котором напечатано мое имя и адрес, и стоит штемпель почтового отделения Уиллоу Крик в Орегоне. Это мое последнее пересылочное отделение. Чтобы не было в конверте, оно проделало долгий извилистый путь, чтобы попасть ко мне. Не прикасаюсь к нему. Я открываю ящик стола и достаю пару голубых пластиковых перчаток. Натянув их, осторожно, аккуратно разрезаю верх конверта и достаю из него другой, делового формата. Я мгновенно узнаю обратный адрес и бросаю невскрытый конверт на стойку. Это несознательное действие. Примерно так же я вела бы себя, если бы поняла, что держу в руке живого таракана. Это письмо из Эльдорадо, тюрьмы, где ждет казни Мел. Это долгое ожидание, и юристы сказали мне, что пройдет по меньшей мере 10 лет, пока истечет срок его апелляции. И смертные приговоры в Канзасе не приводят в исполнение вот уже более 20 лет. И кто знает, когда в итоге его казнят. До тех пор он сидит и думает. Он много думает обо мне. Он пишет письма. В их написании есть определенная схема, которую я вычислила. И именно поэтому не хочу брать этот конверт в руки. Я смотрю на конверт очень долго. Меня застает врасплох звук открывающейся входной двери и писк клавиш сигнализации, когда ловкие пальцы Лани набирают шифр отключения, а потом заново включают ее. Я не двигаюсь с места, как будто этот конверт может напасть на меня, если я отведу от него взгляд. Ланни прячет ключи в горшке с цветком. Проходит мимо меня к холодильнику, достает бутылку воды, с треском свинчивает колпачок и жадно пьет. Потом говорит. «Дай я угадаю». Безмолвный Коннор забыл включить сигнализацию. Снова. «Ты не пристрелила его?» Я не отвечаю. Я не шевелюсь. Краем глаза я вижу, что она смотрит на меня и что ее поза меняется, когда Ланни понимает, что происходит. Прежде чем я успеваю понять, что она задумала, моя дочь хватает со стойки конверт. «Нет!» Я разворачиваюсь к ней, но уже слишком поздно. Она уже поддевает клапан конверта ногтем, выкрашенным в черный цвет, и разрывает бумагу. Внутри лежит сложенный белый листок. Я протягиваю руку, чтобы выхватить письмо. Ланни отпрыгивает назад. Гнев лишь усиливает ее ловкость.
«Он пишет и мне тоже? И Конору?» — вопрошает она. «Ты часто получаешь эти письма? Ты же сказала, что он никогда нам не пишет!»
Я слышу в ее голосе обвинение в предательстве, и мне от этого больно. «Ланни, отдай мне письмо. Пожалуйста!» Я пытаюсь говорить спокойно и властно, но изнутри меня захлестывает ужас. Она изучает мои руки, покрытые потом, под голубым пластиком перчаток. «Ради всего святого, мама! Он уже в тюрьме! Нет необходимости сохранять чертовы улики! Пожалуйста!» Ланни роняет скрытый конверт на пол и разворачивает листок. «Пожалуйста, не читай!» Шепчу я, окончательно сломленная. Меня подташнивает. У Мэлла есть своего рода расписание. Он присылает два письма, которые идеально, замечательно соответствуют образу прежнего Мэлла, за которого я вышла замуж. Доброго, милого, веселого, вдумчивого, заботливого. В них воплощен тот человек, которым он притворялся, вплоть до финального заверения в любви. Он не заявляет о своей невиновности, потому что знает, что не сможет доказать ее. Улики против него слишком неоспоримы, но он может писать и пишет о своих чувствах ко мне и детям, о любви, заботе и беспокойстве в двух письмах из трех. Но это третье письмо. Я точно вижу момент, когда все иллюзии Ланни оказываются сметены, когда она видит монстра, в этих тщательных подобранных словах. Я вижу, как дрожат ее руки, словно стрелка сейсмографа, оповещающего о землетрясении. Я вижу в ее глазах непонимание и страх.